Прочитаем в заключении Слово Господне. Записано известное всем мест, братья и сестры, Евангелие, Святое Евангелие от Иоанна, 1 глава, с 29 стиха и далее. Выборочно. На другой день видит Иоанн, идущего к нему Иисуса, и говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Сей есть, о котором я сказал, за мной идет муж, который стал впереди меня, потому что был прежде меня». 35 стих. На другой день опять стоял Иоанн и двое из учеников его, и, увидев идущего Иисуса, сказал: «Вот Агнец Божий». Услышавши от него сии слова, оба ученика пошли за Иисусом. Иисус же, обратившись и увидел их, и увидев их идущих, говорит им: «Что вам надобно?» Они сказали ему: «Рави», что значит «учитель», «где живешь?» Говорит им: «Пойдите и увидите». Они пошли и увидели, где он живет, и пробыли у него день тот. Было около 10 часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и последовавшим за ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата своего Симона и говорит ему: «Мы нашли Мессию», что значит «Христос». Вот такая картина, братья и сестры. Иоанн Креститель у Иордана стоит и проповедует. Он пришел для того, чтобы приготовить сердца народа к пришествию Иисуса Христа, Сына Божьего. Сын Божий, сам Бог воплотится в человека, примет образ раба и по виду будет как человек. И он придет, и Иоанн должен приготовить сердца и направить взоры к Богу. Вот предназначение Иоанна. Иоанн был авторитетен. Ему было около 30 лет, когда уже стоял у Иордана и проповедовал. Он был авторитетен весьма. К нему приходили, и Ирод знал, правитель знал его. Воины приходили, книжники, фарисеи приходили, весь народ приходил, и все шли, 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 шли к нему. Много сот лет не было пророка в Израиле, и вот, наконец-то, посетил Господь народ свой через пророка. Сколько было радости! Молодой пророк Божий! И каждый приходил и спрашивал: «А что нам делать? А что нам делать? А что нам делать?» И для каждого у Иоанна было слово. И вот однажды, когда по обыкновению окружала его масса народа, шел Иисус в отдалении, проходил мимо. Не в эту толпу, мимо проходил, но на видимом расстоянии. И в его показывает: «Вот Агнец Божий, который берет...» Вот он. «Все, который берет...» Показал Иоанн. Все отвернулись от Иоанна. А потом повернулись к Иоанну и говорят: «Ну, на чем мы остановились? Продолжай». Братья и сестры, как вы думаете, если бы мы в этой толпе стояли, как бы мы отреагировали? Ведь мимо-то проходит Сын Божий, всего мира на себя. И если мы верим Иоанну Крестителю, должны поверить этим словам. Мне кажется, должны оставить Иоанна и бежать к Иисусу и поклониться. Иисус, и через Моисея, и пророков, Исаию, вот, наконец-то, пришел и поклониться ему. Ну, казалось бы, так. по справедливости. А те посмотрели и отвернулись, готовый опять слушать я. Братья и сестры, вот то сошел. Иоанн прошелся по берегу, вернулся обратно. Он жил в какой-то комнатке, наверное, в каком-то домике снимал эту комнату, видимо, так. Каково настроение Иисуса? Он первый раз вышел на миссионерский путь. Народу, как Сын Божий. Первый раз. И за ним никто не пошел. Никто. И был, наверное, даже страшно. Какое настроение Иисуса? Не знаю. Наверное, склоняясь ночь, молясь, Отче благой, я пришел волю Твою, к Своим пришел я. Но я готов и завтра пойти этим же маршрутом, и завтра предложить себя народу, готов исполнять волю Тебя, всеми отвергнут. И на следующий он опять пошел. А к Иоанну опять пришел народ, опять стоят, опять какие-то вопросы к Иоанну все идут, идут, а к Иисусу не хотят подходить. Иоанн, увидев идущего Иисуса, как вчера, так и сегодня, опять говорит: вот он, опять, это Агнец Божий. И пошли два ученика. Два ученика пошли. И вместо того, чтобы припасть к ногам Иисуса и поклониться Ему, идут за Ним, ничего с Ним не говоря, идут и идут. А представьте себе, вот вы идете, а за вами идут двое мужчин. Как бы вы чувствовали себя? Христос оборачивается и говорит: «А что вам надо? Что вы идете за мной? Учитель, а где живешь?» Вы, братья и сестры, чтобы, ну, за вами мужчин, вы оборачиваетесь, спрашиваете: «Что вы идете за мною?» А нет, вам отвечает: «А где ты живешь?» А что бы вы ответили? Какое ваше дело, наверное? Что вы ко мне пристали? Вы скажите толком вам, что вам надобно? А Христос не так. Что вы идете за мной? Учитель, где живешь? И вместо... Во-первых, учитель. Он Агнец Божий, Сын Божий. А они учитель. Где живешь? Идите и увидите. Он рад. Братья и сестры, когда это много или мало? Я и сам не знаю. Если ничего, то этого плохо. А если двое, уже радость. Но если 20 человек, тоже ладно. Пришли. Двое – это уже много. Побежал к брыпы, там пошло, все будет после зах. Там будут уже толпы ходить за Иисусом. Это все следующими днями. Но здесь с Иисусом. А если бы никого? Иисусу опять надо было на следующий день проходить мимо. Двое пошли. Как хорошо. Чуть-чуть, где живешь. Но вот они побыли в общении с Иисусом несколько часов. И сразу тут же, еще ночь не наступила, и говорит: мы нашли Мессию, того, которого пророки обещали. Он уже нашел. Он нашел. Это не спорный вопрос. Мы нашли. Тоже побежал. Христос его встречает. Вот, верный муж Божий, камни создадим церковь. Вот так и все началась целость церкви. Сколько, ах, как хорошо, как много. А началось с двух. И я когда-то обращался к Господу. И у вас это когда-то было. А кто-то медлил и до сих пор медлит. У меня несколько вопросов есть. Первый вопрос. Скажите, а почему Иисус Христос проходил мимо? Почему бы Он не вошел в толпу? Зачем Ему мимо проходить? Пришел бы в толпу, Иоанн Креститель сказал бы, вот это Сын Божий, занимай мое место и продолжай говорить, а я буду служить тебе. Вот и все. Вот у него уже 100 человек есть. Нет, Христос на это не согласен. Он проходит мимо и будет иметь с теми дело, кто пожелает за ним пойти. Пусть робко, но за ним пойти. Потом все будет хорошо. Побудет, пообщаются, и все будет хорошо. Но ты должен изъявить желание пойти за Иисусом. Вот суть-то вся в чем. Он проходит мимо, а ты должен пойти за ним. Помните, два ученика из Иерусалима в Эммаус шли. Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его уговаривают, удерживают. Останься с нами. Да уже весь день к вечеру. Останься. Он делает вид, что хочет идти дальше. Они его просят остаться. И он остался. Он хотел, чтобы его задержали. Чтобы выразили свое желание остаться. И здесь он проходит мимо, в толпу не входит, навязчивым он не хочет быть, мимо. Вчера никто не пошел, и два пожелали, двое пожелали. Вы знаете, в хозяйстве есть, ну, хоть немножко-то, хозяйство какое-нибудь, ну, вот в банке гвозди всякие, гаечки, которые пригодятся. Ну, и мусор много всяких, фантиков, да там мусор там всяких. Ну, может быть, еще что-то. А все выбрасывать жалко, там есть кое-что хорошее. Хозяин проведет магнитик. Все, что прилип мусор, высыпет. Так вот, Христос как магнитик предлагает идти за собою. А кто не хочет? Ну, это день не получилось, второй не получилось. Вчера предлагали, никто не захотел. Сегодня еще предложим. Но это опять никто не захочет. Пройдет ли Иисус еще когда-нибудь? Нет. Но это дело каждого. Бог никого в Царстве Небесное на канате не потянет. Мы должны изъявить свою волю, свое желание Иисусу. Хочу сказать, эти двое счастливцы, которые пошли за Иисусом, робко вошли в какую-то комнату, я не знаю, вот Дух Святой даже не написал, какая комната там, какое убранство было, не было, и кто хозяин этой комнаты, ни одного слова не сказано, потому что это второстепенный вопрос. Ну, комната, где живешь, пойдите и увидите. Значит, есть. День тот. Человек никогда не воспламенится сердцем, если не побудет в общении с Богом. Пает с ним никогда войти в контакт. Учеников Андрой, они пробыли день тот в общении с Иисусом. Они, я не знаю, какими словами Иисус Христос вразумлял их, но Я думаю, что могут дать ответ, ходили в эту школу. Но самое главное, у них открылись глаза в этом общении, что перед ними Сын Божий. Андрей Петру ничего не стал говорить, о чем учил Иисус Христос. Но я нашел Иисуса. Вот что самое главное, прибежав, принес Андрей Петру своему брату. Эта информация была совершенно убедительна. И когда, услыхав, Петр сразу же побежал. Побежал и убедился сам. Дорогие мои, цель нашего общения сегодня была получить назидание, пообщаться друг с другом, получить благословение, приближает нас к Богу. Мы пришли сюда получить со святыми и возлюбленными. Вот там и я среди вас нужно. И братья и сестры, я не знаю, может быть, здесь все возразят, а может быть, нет. И это может быть. Но я не знаю, я не сердцеведец. Наша обязанность – да. А ваша обязанность, и Андрея в том числе, бежать за Иисусом. Может быть, неловко что-то скажешь Иисусу, ну, может быть, научит. Брат наш первозванный Андрей самую неудачную сказал: «Учитель, где живешь?» И вместо того, чтобы поклониться как Сыну Божьему. Я часто вспоминаю один эпизод, когда я проповедовал в одном селе, это было в 77-м или 78-м году. Евангелизационное собрание было. Ну и собрание расходится, а много-много в зале народу было, неверующих, пришли послушать в одном селе. И я спрашиваю, не желает ли кто-нибудь Евангелие получить? А тогда Евангелия было очень мало, ну, 77-78 год. А у меня только одно Евангелие было. Но кто-то, кто возьмет, отдать молитвою. И он инвалид войны, председатель сельсовета, пришел с женой своей. Жена уговорила его: «Ваш, к баптистам пошел». «Ванечка, ну кто спросит, ты ответь, должен же ты когда-нибудь». Вот и пошли. Уговорил. И он первый раз пришел посмотреть. Он свою единственную руку поднимает. «Я возьму». «Ну, подходите, возьмите». Подошел, взял. Я говорю ему: «Не хотите ли вы что-нибудь сказать?» Он поднимает Евангелие и говорит: «Да здравствует Господь!» Первое мая, да здравствуй, 7 ноября, да здравствуй. Теперь он иначе и молится, и благодарит. Первые слова он не знал, как сказать. Бог не услышал его, что лишил. И отреагировал. Таков наш Бог. Одна женщина, не сестра во Христе, она о себе рассказывала. Она сама грамотная, высшее образование, долгое время ходила на собрание, удивлена, ну, вот так молится. Ведь надо по-русски так чистенько высказываться, не повторять ничего. А когда, говорит, меня Господь коснулся, я вышла, говорит, помолилась, как хорошо, что никто на магнитофон не записал. Настолько коряво, настолько и растерялась сильно. Но это была первая молитва. Братья и сестры, Бог слышит. И первые возгласы, и неубедительные слова, но главное смотрит на порыв сердечный, все остальное приходит. И еще хочу сказать, Иисус в целом в мире пренебрежен, его людям не нужно. Религию, интересно, она нужна, а Бог им не нужен. Хотят жить по-своему. В общем-то, не против Евангелия. Нет-нет, топтать не будут и даже крестик поцелуют. Все так. Но Христос не нужен. Все стою у двери и стучу, а двери закрыты, там христианские праздники, там совершаются традиции, там обычаи, все, только лишь Христа не нужно. Потому что со своими узкими взглядами нам говорят, с вашими узкими взглядами вы нас тянете в 19 век, а сейчас 21-й. Ошибаетесь, говорим, ошибаетесь. Не в 19-й его вас тянем, а в 1-й. В 1-й век, когда Христос впервые провозгласил истины Божьи. Вот мы туда и тянем, потому что Слово Божье одно. И как первые христиане любили Бога, делаем это и мы. Знаете, конституция меняется, меняются устройства государственные, а Святое Писание не меняется. Христос проходит мимо, всеми большинством народа отвержены. Народ готов слушать Иоанна, его красноречие, его интересные высказывания, а Христос, Агнец Божий, Спаситель мира, проходит мимо и никому не нужный. Я, братья и сестры, никогда не отчаиваюсь так чрезмерно, когда вот делаю призыв, а никто не хочет. Я сразу выйти и обратиться к Господу. Я думаю, может быть, и все обращенные, а может быть, ожесточенное сердце у кого-то. Ну, что поделаешь? Ведь тем более Иисусу Христу было тяжело пережить, когда прошелся мимо и ни одного человека. И пришел в дом свой, в комнатку свою, одинешенек. А на второй день прошелся по этому же маршруту и пришел втроем, двое слушателей привел в свою комнатку и побыл с двумя. И эти двое, как маленький ручеек, превратился в великую реку, которая потом наполнила весь мир благословенным учением. Вот таков наш Господь. И я бы хотел, братья и сестры, сейчас пригласить всех к молитве. Но перед молитвой предложил бы я пение. Неужели уйдешь ты, не приняв Христа? Как бы, знаете, вот скромно, но нежно, и хотел бы, чтобы постучаться в ваше сердце. Вот что бы я хотел.
Я хотел бы... Thank you. Итак, дорогие друзья, вы только что услышали проповедь Михаила Ивановича Хорева «Вот Агнец Божий». Программа «Благовесть» продолжает свое вещание. И у нас впереди еще одна проповедь будет «Вникай в себя». Все тот же проповедник Михаил Иванович будет делиться словом. Не забывайте посещать наш веб-сайт проповедник.com. Проповедник – это тот сайт, в котором вы можете найти наши все передачи прошлого года и еще тех прошлых лет. Переписывайте эти проповеди, музыку. Пусть Бог вас в этом благословит. С вами сегодня в студии работает Вениамин Бальжик. Thank you. Итак, проповедь Михаила Ивановича Хорева «Вникай в себя». Будем вникать.
Я хотел бы предложить для нашего размышления место Священного Писания. Не сомневаюсь, что оно вам известно, вы знаете его наизусть. Это слова святого апостола Павла, которые он сказал в первом послании Тимофею 4:16. «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». Вот такое место Священного Писания. И я знаю определенно, что все вы знаете это место наизусть. Оно, мне кажется, стоит на перекрестке всех дорог. Но всегда мы это место читаем и всегда повторяем. По крайней мере, мне так представляется. В любом случае, если даже и редко кто повторяет, но всегда, всегда слышит такое место. Итак, вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно, ибо так поступая, себя спасешь и слушающих тебя. Много вопросов встает. Вникать в себя. Кто же может вникать в себя больше, чем я? Если говорить за меня. Вы меня можете читать только по поверхности. Я в себя вникаю. По крайней мере, могу вникать только я. Досконально. Равно как и за вас, никто не может сказать, вы себя лучше знаете. Зачем же апостол Павел говорит «вникай в себя»? Почему? Прежде всего, потому что мы обязательно должны контролировать себя, в чем-то останавливать себя, где-то собою не быть довольными. Не всегда у нас успех, какой бы мы хотели. И причины надо найти, почему у нас нет успеха. И я вот еще хочу сказать. Вникать в себя и в учение не потому, только лишь, чтобы возрастать, хотя и это верно, но так поступая, прежде всего, себя спасешь. Это удивительно. Себя спасешь. Что, ты не спасенный, что ли? Себя спасешь, если будешь всегда вникать в себя и видеть свое состояние подлинное. Я был недавно в одной квартире, ночевал там, ну и малыш попросился у мамы гулять. На этаже жили они. Мама говорит, ну иди, сыночек, полчаса погуляй в песочнице, в песочек поиграйся, ну и домой. Он берет свое ведерочко, совочек, оделся, а потом перед дверью, перед выходом сложил это все. Совочек положил ведерочко, ведерочко поставил у порога, снял шапку и молится. Господи, благослови меня погулять, чтобы я ни с кем не подрался, чтобы собаки не покусали. Аминь. И одевает шапку, открывает дверь и потихонечку по одной ступеньке стал спускаться. Я у мамы спрашиваю, это ты его так научила? Нет, говорит, папа его. Зачем бы не выходил из дома? С буханкой хлеба купить или еще что, мусор вынести. Обязательно перед дверью помолиться Богу. И вот сыночек подражает папе. Я думаю, как хорошо, что сынок подражает. Есть в чем подражать, как хорошо. Вникай в себя. А чему подражают тебе дети? Вникай в себя. Вот какие дети, такой и ты. Вникай в себя, вникай в себя. Вот мы иногда детям говорим, детки, детки, вы же сегодня ничего не читали. Вот как-то и молитва ваша такая нескладная. Прежде всего, а детки смотрят, как мы читаем. Как мы читаем, насколько прилежны. И подражают нам в том или в другом. А дети копируют нас. Порой буквально копируют. Девочка собрала все куклы, я эту семью хорошо знаю,
И вот, деточка, сколько вот ты кукол-то, детишек ты собрала, и всех качает, что-то приговаривает. Ой, как много у тебя. А она, сколько Бог дал. Ну и ладно. Вы думаете, она сама придумала такое? Думаю, что нет. Конечно, не сама. Копируют и подражают. Я помню, года-года назад я был у нашего брата в Харькове, ночевал. Его детки, старшему, когда еще был такой лет 6-7, и вот они устраивали собрание. И вторая девочка устраивает своих кукол там на собрании, чтобы они слушали. Мы начинаем собрание, а она, да подожди, еще не все, еще не... Многодетным не грех и опоздать. Вы думаете, он сам придумал? Дети копируют нас. Копируют нас. Это как в зеркало посмотреть. Чего слышат дети от папы, мамы. Вникай в себя и в учение. Занимайся сим постоянно. Я вот что хотел бы, чтобы мы вникали в себя. Скажите, служение нести легко или тяжело? И скажу вам, кто скажет очень легко, тот никогда не нес служение. Служение нести очень тяжело. Это не ноша, если под ней не устаешь. И это нормально, когда мы устаем. Отдохни и опять иди. И это нормально. Ношу нести всегда тяжело. Только как мы несем, это другой вопрос. Я хотел бы обратить внимание, нам все время приходится с людьми встречаться, все время о чем-то разговаривать, что-то внушать, с чем-то не соглашаться, что-то объяснить, как-то отреагировать на то, что мы слышим, одобрить в чем-то, с кем-то помолиться вместе, поправить в чем-то, и все время в напряжении. И вот один из эпизодов жизни Моисея я хотел бы вам и предложить. Это записано в 18 главе 2 книги Моисея, Исход. Вот встреча Иофор, священник языческий, мадиамский, и Моисей, зять и тесть, встретились. Моисей поклонился, вел его в шатер и стал рассказывать. Здесь не рассказывается всей подробности, как Моисей построил разговор. Сказано, стал рассказывать о всех трудностях, которые Моисей встретил на пути. И о всех путях, как Господь вывел. Но вы согласитесь, можно ведь рассказывать по-разному. Можно рассказывать так. Иофор, тесть мой, за трудное дело я взялся. Бог поручил мне, и я несу. А сколько неблагодарностей! Иногда даже камнями хотят побить. И знаешь, что не сделаешь, все не так. Вот Бог указал мне маршрут, вот так идти надо. А там тупик. А сзади фараон с войском наступает. А народ говорит, что ты делаешь, Моисей, куда ты завел нас? Как будто бы я избрал маршрут. Ведь я же самостоятельно не имею права на выбор. Куда Бог мне определит, туда я и веду народ. Я знаю все эти пустыни. Я твоих овец спас здесь. Все знаю. Но ведь... Не по своему желанию я выбираю маршрут. Бог мне указывает, а народ все время меня винит. Лучше бы нам умереть там, в Египте. Зачем ты вывел нас, чтобы здесь пасть костьми и прочее, прочее? И все время не так, все время не так. Да-да-да, конечно, Бог вывел нас и чудными путями нас провел. И даже тогда... Когда войско фараона пало, чему мы были свидетели, И все время израильский народ то дай воды, то а где же нам кушать, то манна невкусная, то мясо дай. И ты знаешь, что иногда даже собирались побить камнями. Но Бог меня охранил. Мог бы он так рассказать? Это была бы правда. Я это хотел сказать. Он бы нигде не солгал, но это была бы истинная правда. А рассказывал ли он так? Если бы он так рассказывал, тогда бы Иофор вышел из шатра и сказал бы: «Воистину я сегодня узнал, что зять мой велик!» И жертву принес зятю своему. Он же языческий священник-то. А Моисей не так рассказывал. Он о всех трудностях рассказывал, но так рассказывал. А вы догадайтесь, как он рассказывал. Иофор выходит из шатра, а мы не слыхали, как он рассказывал. Выходит Иофор из шатра и говорит: «Теперь-то я узнал, что Бог велик». И жертву Богу принес. Скажите, как он рассказывал? Свои трудности он и не скрывал, трудности. Милый Иофор, стоит нам только вступить в трудности, какие бы они ни были, и Бог торопится мне навстречу. Народ хочет кушать, посылает манну. Народ захотел мяса, прихоти. Ну, и это Бог удовлетворяет. Трудности с водой. Кстати, с водой это проблема. Около 3 миллионов людей вышло, а крупный рогатый и мелкий скот, вы можете себе представить, сколько там, да? Чтобы всех напоить, чтобы и все были довольны, а? А тут вдруг соленая вода. Или там вообще и даже соленой нету, из скалы воду извлекли. Много воды надо, очень много. Много пищи надо, очень много. И все время проблемы, проблемы. А он все время Бога величает и Бога величает. И вот Иофор, он, повторяю, священник языческий. И он бы Моисею мог жертву принести и Моисея, зятя своего, прославить. Но когда вышел Иофор с шатра своего, он Бога прославил. Смотрите, как говорит Иофор. И сказал Иофор: «Благословен Господь, который избавил вас из руки египтян и из руки фараоновой, который избавил народ сей из-под власти египтян. Ныне узнал я...» Что он узнал? Что зять хороший? Нет. «Ныне узнал я, что Господь велик паче всех богов, в том самом, чем они превозносили нас над израильтянами, и принес Иофор, тесть Моисеев, всесожжение и жертвы Богу». Первый раз в жизни своей языческий священник приносит Богу жертву, Богу израильскому, Богу живому. О, милые, очень много значит, как мы преподносим в наших шатрах или в шатрах наших братьев и сестер, когда мы встречаемся с ними и беседуем, как мы преподносим трудности или все вопросы, которые нам приходится встречать. Ведь можно преподносить по-разному. Можно так преподносить: а вот меня никто не понимает. Я столько тружусь, а вот хоть бы доброго слова так вот дождаться, никогда не дождешься. Столько неблагодарных. И Иофор скажет: о, велик Моисей. А ну нет, велик Бог. И на трудную долю свою, как видно, Моисей не жаловался. Вы помните, однажды, когда только лишь Моисей вышел из Египта с израильтянами, и первый саможал вывел нас: неужели ты не знаешь, что там тупиковая ситуация, мы попали, и нас сейчас перебьют. Что Моисей сказал? Не бойтесь, вы увидите крепкую руку Божью. Это так Моисей сказал. А сам что делает?
а сам забегает в шатер свой и вопиет к Господу: «Господи, что же мне делать? Что мне делать? Выхода никакого нет». Помните, когда Бог сказал Моисею: «Что ты вопиешь ко мне?» Значит, вопиял. Значит, Моисей вопиял к Богу. Когда? Тогда, когда израильский народ не слышал этого вопля. Он в своем шатре вопиял. Да, вопросы есть, вопль к Богу есть. Да, непонятности, да, и поплакать есть о чем. Беда, беда, Господи, случилось, что мне отвечать народу, я не знаю. А Бог не открывает планов своих. Когда указывал, куда идти, Моисей не знал. Он только понимал, что Бог прославится, Бог выведет из трудной ситуации. А как выведет, он не знал, Моисей, совершенно, и Бог скрывал окончательных планов своих. И что ты вопиешь ко мне? Значит, Моисей вопиял. Но как хорошо, что этот вопль не слышал весь народ. Вы можете себе представить, если бы Моисей сказал так: «Ну что вы меня обвиняете? Не Бог ли повелел мне привести вас сюда? К Богу обращайтесь, а не ко мне». Вы понимаете, как это бы выглядело бы? «Я сам не знаю, что мне делать». А дальше что? Что бы дальше было? Отчаяние жуткое. А Моисей не знает, что делать, но говорит: «Завтра увидите». Дает надежду, а сам не знает, что будет завтра. Убегает и кричит: «Господи, что же делать?» Раскрыл свои секреты, которые он не сразу открывал. Нам нужно, и вот, когда нам тяжело перед нашими братьями и сестрами, спрячь свои трудности, а расскажи только о величии. А сам, что непонятно, но и только никто и не видел. Вот я об этом и хотел сказать. Это, милый, это очень важный вопрос в нашей жизни. Нагрузка всегда очень серьезная. Очень серьезная. Я скажу вам, иногда бывало так, что вся церковь довольна, и все вот так вот в приподнятом таком настроении, а приходится иногда просто скрывать, который приходится встречать. Скажу вам, нам, как пастырям, как пресвитерам, как служителям, просто необходимо нести все бремя, которое просто необходимо нам нести это бремя. Самое тяжелое для меня было, скажу вам, я, ну, знаете, как бы разъездной был, по всей стране ездил. От Дальнего Востока, везде надо было и советы организовывать, и азиатские, и сибуральские, там, ну и прочее, прочее. А потом, мне бы очень хотелось быть пресвитером в церкви, чтобы никуда не разъезжаться, знаете, как вот иметь свой уголочек, и в дом подойти, в город, из города в город, вот так вот, и опять дальше, и дальше, и дальше, и никогда на месте не остановиться. А когда в 69-м году освободился, 11 месяцев я был на свободе. Ну, и самое... «Братья и сестры, где следующие?» Уже собирались, и все молчат. Мне так не стыдно было второй раз. Так что спрашиваю, мне... Это было мучительно. Для меня это было, наверное, самое тяжелое. Мне не тяжело было подготавливаться к проповедям легче. А вот просить, ну где же нам собраться в следующий раз? И все молчат, и не один. Я говорю: «Брат, у вас можно?» «Да так-то можно, но... Моя теща приезжает, она неверующая. Ну вот, на этой неделе не получается». А другие: «Знаете, у меня и милиционер рядом живет. Это все, это сложно. И, короче говоря, и не знаешь где. А ты должен народу сказать, вот там-то, там-то, следующий раз». Так что ж получается? И вот стоишь ты, и всех уговариваешь, и никто не...
А что делать? А все равно ты несешь полноту ответственности, а к себе на него не пригласишь. Ты живешь на четвертом этаже, у тебя две комнатки всего. И вот ходишь по этим домам, где, как кажется, можно собраться. И вы знаете, в одном доме, а я ей рассказала, тяжело стоять, и вот я вот переживаю. Знаешь что? Где? И когда все промолчат, всегда называй мой адрес. Так хорошо стало, знаете, и, Господи, как жить-то хорошо. И вы знаете, бремя свалилось, братья и сестры, свалилось бремя, и мне совсем хорошо. Где следующий? Опять. И хожу, ищу. Братья и сестры, где следующий раз? Опять молчат. В следующий раз у брата Гаврила. А я уже договорился с ним. Думаю, так легче договариваться. А потом, знаете, выправилась. И ко мне уже подходит и говорит, а чего вы торопитесь? А ко мне когда? Я говорю, хорошо, когда к вам? А в любое время, когда вы скажете. А, думаю, слава Богу. И знаете, тронулся. Как хорошо, что не дошло до того, братья и сестры, если члены церкви, то должны очередь создавать. Вы все должны служить имением там. Вот, да не все. Кто желает, тот будет служить. А кто не желает, это не служение. Вот для нас, пастырей, недопустимо налагать ношу непосильную. Вникать во все решения. Вникать в себя – это вникать в решения. Это вот как ты думаешь обо всех, о всех ли ровно думаешь, какие решения принимаешь, все ли так, как подобает доброму пастору. Словом, проблем очень много. Вникай в себя. Вокруг себя правильно ли, правильно ли, правильно ли. Однажды один опытный брат, я его хорошо знаю, он пресвитер, заботливый, хороший. А там церковь, ну, большая была. И вот он говорит, братья, я скажу вам за одного юношу, который оплошал, и вот нехорошо поступил, и хотелось бы ваше мнение узнать. И начинает рассказывать, молоденький еще, надо как-то поговорить еще с ним. Не надо широко сразу же освещать пред всеми, как бы сохранить юную душу. А один говорит, нет, братья, нет места покрывательству, надо строго казнить каждый грех. Пресвитер, ладно, братья, давайте мы о другом. Вот первоочередной у нас некоторые другие вопросы. И уклонился от дальнейшего разговора. В следующий раз собрались перед самым членским собранием. Ну так, братья, я хочу возвратиться к тому вопросу. Как с тем юношей мы поступим? Вот. Ну, такую же позицию занимают все, кроме одного, который считает, что строго надо, что бы кто ни сделал, строго надо. Пресвитер повершает того юношу, и оказался этот юноша сыном того самого строгого. А отец не знал раньше, что это сын его. Ну так вот, скажи, братик, засвидетельствуй, что ты мне рассказал. Он со слезами рассказывает о своих юношеских похождениях. Ну, ладно, выйди, мы порассуждаем. Все братья говорят, что молод он, совсем молод. Надо поговорить с ним, так помолиться. Все-таки хорошо, что признается, не надо на церковь. Но пресвитер отца спрашивает, ну а вы что скажете?
Братья, в целом-то я знаю как, а вот с ним я не знаю как.
Его понять можно. Ему самому теперь неудобно, что вот он требовал для своего сына. И все простили его, да там и не было ничего такого, ну, за что жестоко карать. Вот так. А он сам попросил у церкви: поддержите меня, братья и сестры, поведение мое нехристианское. И все восприняли его по-доброму. И так сердечно все прошло. Я не знаю, получил ли отец урок для себя. А может быть, таким он и остался. Это другой вопрос. Я за другое говорю. Как хорошо, что пресвитер так аккуратненько, аккуратненько подошел и сохранил душу молодую. Вникай в себя и в учение. Вникать в себя – это не значит только лишь личную жизнь. Это значит во все вопросы, которые ты властен решать. Судьбоносные вопросы, которые решат твою жизнь на все время, на всю жизнь. И от нашего легкомысленного, но поспешного решения или неправильного толкования, или невнимательного исследования и поспешное решение, оно может быть судьбоносным и поломает судьбы людей. Вникай в себя, потому что мы люди поспешные, мы иногда знаем хорошо, как за другими, но мы более симпатичны самим себе. И очень сложно судить себя. Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно. И вот так поступая, себя спасешь, себя спасешь. Очень важно не приспосабливать учение к самому себе. Ведь любой текст Священного Писания, знаете, можно и оправдать Священным Писанием свои поступки, и можно и осудить другого Священным Писанием тоже поспешно. Ты спрашиваешь: ну зачем ты так резкий? Разве можно так? А сам Иисус Христос бить взял, как он поступил там, или еще что? Ну зачем ты сразу Иисуса Христа к себе в пример берешь? Ведь он же наводил порядок в своем доме. Помните? Дом мой, да? Дом мой. И сделали вот то-то, то-то с моим домом. Ну, представьте себе, если бы в нашем доме кто-то устраивал свои порядки, разве мы не прокинули все столы, которые поставлены вопреки нашему суждению, а? Если бы в нашем доме. Так он распоряжался своим домом. Зачем же ты сравниваешь себя с Иисусом Христом? Это во-первых. Почему-то тебе на память не пришло. Гневаясь, не согрешайте. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Ну, целый ряд мест. Но сразу же гневливого Иисуса Христа, видишь ли, нашел. Здесь очень важно, важно аккуратненько нам поправлять себя как себя и ближних наших, потому что, когда мы поправляем ближних, мы берем ответственность на себя. А если не поправляем, вот таковы и мы. А если мы не поправляем тех, которых надо поправлять, так а кто же будет поправлять, как не пресвитер церкви, как не тот, кому вверено все это? И не надо бояться, если кто-то подходит к нам и спрашивает пояснение того или иного места Священного Писания, а мы не знаем как. Я, например, даже и радуюсь, когда я чего-то не знаю. В каком отношении радуюсь? Я боюсь тех, которые все знают. Потому что не может быть тех, которым все открыто, и у которых нет непонятных мест. Потому что в Библию Бог всю премудрость свою вложил. Моисей и то, когда подходит к нему и задают вопрос, а он-то знает, он сам писал эти законы, он говорит: побудьте у горы, у подножья, а я пойду вопрошу Господа. Он не стеснялся сказать: а я не знаю, пойду у Бога вопрошу. Насколько это украшает, когда мы чего-то не знаем и признаемся. И это ни в коем случае не уродует нас,
а облагораживает нас.
Но только лишь не надо на все «не знаю, не знаю, не знаю». Хоть попереживай, что ты не знаешь, хоть помолись вместе. Вы знаете, братья, я многого не знаю. Ну, например, как же я могу знать? А я восторгаюсь даже, когда я чего-то не знаю. Ну, например, первая книга Моисея, первая глава. И был вечер, и было утро. День один. Какой день один? Это ночь одна. И был вечер, и было утро. День второй. И был вечер, и было утро. День третий. И был вечер, и было утро. День пятый. Зададите вопрос, а как это? Я понятия не имею. Я хочу сказать, что если Бог говорит день, значит день. А как же день? Вечер и утро. А это не мое дело. Бог сказал, что это день. Вы знаете, я где-то просто с верой приступаю. Когда-нибудь пойму. Но в этом-то вся и красота. Кто-то скажет, парадокс какой-то в Библии написан. Некоторые обвиняют Библию, что она подделана по обстоятельствам, и давно ее переделали, чтобы не противоречила. Так я хочу сказать, если кто-то переделывал, то первую главу бы переделал. А никто не дерзнул. Кто убавит или прибавит, того Бог покарает. И вот эта красота так и остается. Мне это нравится. Я и толкования не дам. А мне приятно, что день один, день второй, день третий. Хотя был вечер и было утро все время. Скажу вам, прелесть-то наша в том, когда мы находим наслаждение в Священном Писании. И это наслаждение, если нам удается передать окружающим, чтобы так же складно вмещалось и в сердца слушающих. Чтобы и молодежь, если полюбила Иисуса, полюбила читать Слово Господне. Скажу вам, больше радости, но совершенно и нету. И мы сразу готовы предупредить, миленькие, начинай читать Библию. Все, что у тебя не складно, отложи в стороночку, питайся той пищей, это как косточки. Не по зубам отложи, а питайся тем, что у тебя вмещается и что переваривается, и что тебе приятно. Так вот и питайся Святым Писанием. Итак, милые мои, когда входим в шатры, как Иофор вошел в шатер Моисея и вышел торжествующий, принес жертву Господу, я бы хотел, чтобы кто бы ни приходил в наши дома, выходил бы торжествующий и славили Господа всегда. Аминь.
Итак, дорогие радиослушатели, вы только что выслушали проповедь Михаила Ивановича Хорева «Вникай в себя». Сегодня с вами в студии работал Вениамин Балежик. Сегодня, напоминаю, 6 января 2009 года. Еще раз вас всех сердечно поздравляю с Рождеством Христовым, с наступившим Новым годом и с праздником Крещения Иисуса Христа. Пусть Бог вас благословит. Встретимся с вами в следующий вторник, если Бог даст жизнь, вновь в нашей радиопрограмме «Благая весть». Напоминаю, что вы можете слушать наши передачи через наш веб-сайт проповедник.com. Переписывайте эту информацию, пусть Бог вас благословит. Оставайтесь с Богом.
еще кровь.